Дорогие друзья, я рада теперь приветствовать новые лица. Мы в поездке уже несколько дней. Приехали мы из Германии, с мужем в частности. Но здесь встретились с друзьями, которые помогают, которых мы уже знаем несколько лет. Они приехали из разных мест. Здесь мы встретились, и вот ездим теперь в ваш город, третье место в Тверской области. После вас нам нужно еще одно место посетить и закончить свою поездку в Москве. И 2 июля мы возвращаемся с мужем назад в Германию. Это совсем немножко, чтобы вы знали, как мы здесь оказались. Я хотела бы спросить, кто-нибудь знаком с книгами о пробуждении в Южной Африке? Можно мне попросить вас поднять руки, чтобы посмотреть, кто знает? Немногие. Спасибо. Так вот, в основном меня знают по книгам. Там есть фотографии, когда я приезжаю, говорят, а вообще-то похоже. Меня разделяет с этой фотографией уже 18 лет. Поэтому, конечно, немножко похоже, но годы изменили. Тогда, когда писалась вторая книга, было мне 35, мне даже больше. А на фотографии 35, а сейчас мне 53 года. Так что время бежит, летит, оставляя свои следы, в первую очередь в волосах, и морщины на лице отмечают, что время проходит. Но должна сказать, что обычно, когда мы приезжаем куда-нибудь, я спрашиваю пасторов, что они хотели бы услышать. Дело в том, что я вовсе не проповедница. И если я стою здесь перед вами, то только потому, что я чувствую себя очень неловкой, как мне предложили сидеть перед людьми, которые старше меня. А вы многие старше меня. И потому я встала. И даже если я вышла с Библии, куда мы христиане без Слова Божия, правда? Не для того, чтобы проповедовать, а для того, чтобы поделиться с вами кое-чем пережитым. Кто читал книги, многие говорят, они потрясли нас. Мы плакали, сознавая несовершенство своего христианства. Мы искали Господа. Так ли это было у тех, кто читал? Касался Господь ваших сердец? Так вот, я хочу тебе вам рассказать сейчас, как Господь коснулся через то же пробуждение моего сердца. Потому что прежде чем в ваши руки попали эти книги, которые заставили вас, может быть, плакать, как многие говорят, сначала плакала я. Плакала, сознавая, что то христианство, которым я находила, которое я проводила всю свою жизнь, не удовлетворяет Господа и не приносит ему радости. И тогда многие слова Писания прошли через мое сердце. В частности, такое слово, которое мы читаем, Притчах 12-14. Есть пути, которые кажутся человеку прямым. Кажутся. Но конец их путь к смерти. Вы знаете, вот когда начался мой процесс, в котором Господь стал работать надо мной, введя в печь свою, в мельницу, которая мелет медленно, но мелко. И там перемалывается многое-многое. В первую очередь от нашего «я». Ведь «я» является тем Богом, которому мы чаще всего служим. И еще одно место тронуло мое сердце в этом процессе очищения. И в процессе нового знакомства с Богом, которому я служила всю жизнь, родившись в семье христиан. И это место такое. Ваши мысли не мои мысли, и пути мои. Не мои пути. Знаете, в моей жизни Господь много раз перечеркивал мои мысли, мои цели, которые я ставила перед собой, и мои пути, которыми я шла, имея в плане своем нечто совершенно другое, чем я представляла себе и предполагала, что вот так и так пройдет моя жизнь. Бог все это перечеркнул. И еще одно место Писания – тронуло мое сердце, заставило задуматься в этом процессе очищения и нового искания Господа. И вот об этом месте мы сегодня поговорим. И я постараюсь применить то, о чем буду рассказывать вам, чтобы нам познакомиться в первый день, чтобы знали, кто стоит перед вами. Мы возьмем еще одно место Писания. И это место Писания мы находим в Псалмах. Псалом 138, 23, 24 стих. Кто имеет Библию, желаете, можете открыть, но я сейчас прочитаю эти слова. И вот эти слова я хочу направить сегодня к вашим сердцам, как некогда Господь направил их к моему сердцу. Псалмопевец Давид, царь, человек, которого Бог назвал мужем по сердцу своему, однажды в тесноте своего сердца, видимо понимая, что Господь более свят, чем мы предполагаем, и ждет от нас больше, чем мы ему порой даем в лености нашей духовной и в нашей духовной небрежности. Так вот, в этом 138-м псалме, в конце 23-м и 24-м стихе есть такие слова. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Кто говорит эти слова? Эти слова говорит тот, кого сам Бог назвал мужем по сердцу своему. Ну, кажется, это человек совершенный. Уж если сам Бог назвал его мужем по сердцу своему, то что ему испытывать сердце свое и кричать Господу в таком отчаянии: «Испытай меня, и зри, не на опасном ли я пути?» Ну, кажется. Давид, ты избран Богом, ты помазан Богом. Господь сдвинул неверного Саула и усмотрел царство отдать тебе. Давид, почему ты так говоришь? Друзья мои, действительно, есть пути, которые кажутся только нам прямыми, правильными и верными. И мы убеждены, что, идя этим путем, мы обязательно придем в вечность и встретимся с Господом. Мы так думаем. И о сколько таких вот думающих в конце своего пути, являясь христианами, в ужасе кричали: «Куда я иду сейчас? Какая вечность меня ожидает? С каким Богом, в кавычках, я встречусь?» А человек многие годы был христианином, порой десятилетия был христианином. И вдруг, когда он находится на пороге вечности, он осознает, его жизнь была не той жизнью, которую мы должны жить бы по Писанию. Да, мы многократно можем держать Библию в своих руках. Мы ее читаем, просто совершая форму, традицию. Я ведь христианин, я должен читать. Но особенно не вникаем. И самое главное, соответствует ли моя жизнь Писанию. А Слово Божие говорит нам: исследуйте Писание, исследуйте, потому что через него хотите иметь жизнь вечную. А мы его не исследуем. Мы его читаем часто для проформы. Мы же христиане, мы же ходим на собрания. Вы знаете, вот такое христианство Господа не удовлетворяет. К такому выводу пришлось прийти и мне однажды. Я родилась в семье христиан и была воспитана в христианском. Но мое христианство было ничем иным, как религия моих отцов. Религия папы и мамы. Во что они верили, то они нас вложили, детей. Нас было шестеро, я была вторая в семье. Сестра, потом я, потом четверо братьев. И мы ходили с родителями, потому что они ходили. Мы молились, потому что они склонялись вечерами. Но Бог не был нашим, и в моем сердце в частности. В 15 лет первое волнение охватило мою душу. А 18 лет после водного крещения я начала искать живого Бога и личной встречи с Ним, потому что душа моя стонала о том христианстве, которое я проводила. Сначала я закончила школу, все шло прекрасно, я очень хорошо училась, у меня была медаль, я поступила в медицинский институт и стала врачом, проучившись 6 лет. Меня послали после этого в Сибирь, в Иркутске. Требовался другой врач. Меня послали учиться дальше в Санкт-Петербург, тогдашний Ленинград. Там я закончила второй институт и стала врачом-экспертом. И была послана на Байкал работать председателем ВТЭК. Знакомого, да? А мне было всего 24 года. И тогда в моем я начала быстро расти. Институт, школа с медалью, институт с отличием, сданные экзамены, второй институт, опять с отличием, сданные экзамены. Я вам только сейчас говорю не для того, чтобы показать, смотрите, какая умница стоит перед вами, нет. А для того, чтобы этим показать, как я поняла в свое время апостола Павла, когда он был еще Савлом, когда его жизнь тоже складывалась блестяще. Теолог, воспитанный и наученный самим Гамалиилом, учителем знаменитым того времени, богословом. Но когда он встретился, тот, кто был наставлен, научен в отеческих законах, страстный ревнитель иудейства, встретился с Иисусом, так догнал его, даже не задумываясь, что гонит самого Бога, вот тогда его жизнь в корне изменилась. И как он говорит сам, все, что я считал преимуществом, все, что было для меня преимуществом, все, что делало меня в глазах людей высоким, чем-то, все это я почел за ссор, чтобы приобрести Христа. Вы знаете, друзья, когда я достигла многого, достигла целей, которые ставила перед собой, и карьера моя складывалась блестяще, меня начали носить почти буквально, образно, конечно, на руках, говоря, это удивительный врач, у него блестящее будущее. Это удивительный эксперт, удивительный специалист, диагноз и так далее. Знаете, я даже не заметила, как я стала расти в своем «я». Я говорю об этом спокойно сейчас. Все это осознанно, исповедано, оплакано, принесено в свет. Вся эта гордость, в которой я выросла. И потому я спокойно сейчас говорю, только для того, что вы, слушая меня, задали себе вопрос сами. А у меня? У меня нет моего «я». И гордости нет у меня. Даже если я и не кончал институтов, даже если я не был человек с такой блестящей карьерой, как эта стоящая, говорящая сейчас. Нет у меня гордости. Вы знаете, гордость присуща всем. Нет ни одного человека, ни одного, я спокойно об этом говорю, которым бы не жила гордость. В разной степени. У того, у одного столько, у другого столько, у третьего столько, у четвертого столько, а у другого, а у еще кого-то такая гордость, что если на нее посмотреть, то она как гора. Вот почему очень часто Бог не слышит нас. Мы горды, мы высокомерны. Мы думаем, что мы что-то из себя представляем, забывая, что гордым Бог противится. Гордецу Бог является врагом. А мы можем гордиться только даже тогда, когда мы сварим вкусный суп и нас похвалят. Правда? Или испечем вкусный, хороший пирог и говорят, как ты хорошо печешь. И у нас уже что-то поднимается. Ребенку скажешь, какой ты молодец. И уже видишь, как у него грудь выпирает. Вот такой человек, вот такой была и я. И Бог взял вот эту гордыню и начал ее ломать. И когда этот процесс происходил, вот тогда, друзья, я поняла, что поистине есть пути, которые только кажутся нам прямыми, правильными. Вот такими путями я шла в своем христианстве. И наученная своим отцом, своей матерью, своей общиной, считала, что наша община самая лучшая, и что только у нас все правильно, а остальные, кто знает, может быть, кто-нибудь из нас, из них и спасется, но мы самые правильные. Это так свойственно христианам. И они так могут смотреть свысока на других. Сами-то, в общем-то, являясь совсем не тем, кем они должны были бы быть. Вот это мне постепенно становилось яснее, яснее и яснее. Жизнь складывалась прекрасно, но в душе не было мира. В душе не было радости, в душе был стон. Господи, куда я иду? И где я закончу с таким вот моим внешним фарисейским лицемерным христианством, которое чаще всего являлось в очах Божьих просто формой? Я могла приходить на собрания так же, как и вы, одевать благочестивую маску, А в душе не было ни мира, ни радости, ни близости с Господом. И в 24 года, работая у Байкала председателем в ТЭК, наступила однажды минута, когда, став на колени, я в отчаянии и разочаровании, к этому времени я уже разочаровалась и в христианстве, и в христианах. К тому времени я очень хорошо научилась критиковать других и видеть недостатки других, но, увы, еще не видела себя. Так вот, склонившись на колени, я сказала в 24 года: «Господь, прости меня. Я знаю, что ты есть. Я буду верить в тебя, как в Бога, но прости, я ухожу в мир. Я не смогу всю жизнь вот так лицемерить, вот так показывать что-то другим и обманывать саму себя. Не смогу. Это фарисейство меня не устраивает, внешняя форма не устраивает. Я не имею тебя, живого Бога, и контакта с тобой, как имел, должна бы иметь овца с ее пастырем, дитя с ее отцом. Не могу больше, Господь, прости, ухожу в мир. Лучше я буду в мире такой, какая я есть, чем показывать из себя ту, какой я не являюсь. Господь явил милость, в мир я не ушла. Я видела, что в мире радости тоже немного. Я видела моих коллег, живущих жизнью мира, и видела, что нет счастья в мире. Однако неудовлетворенность своим же христианством продолжалась. И продолжалась до тех пор, пока я не встретилась с тем, чего искала моя душа, где я поняла, чего же мне не хватало, от чего стонала моя душа, почему печаль постоянно в сердце, что я не имею в сердце, в жизни своей живого Бога. И что эти служения внешние никогда не удовлетворят мою душу. И я очень сомневалась, что я встречусь однажды с живым Богом. Являюсь христианкой, членом церкви, принимаю участие в вечере Господней и даже неся некоторое служение в общине. Какое? Ведь я не пела. Потом запела: «Я подарю вам кассету, где мы поем с одной сестрой». Но в то время я считала своим служением молодости моей рассказывать стихотворения. И выбирала и такие стихотворения, что люди на скамьях своих рыдали. Но вы знаете, когда я возвращалась домой после собрания, тогда я цеплялась зубами своими в подушку и теперь уже рыдала сама. Потому что осознание неудовлетворенности таким внешним христианством и этим лицемерным хождением не давали мне покоя, стесняли грудь и кроме слез ничего не вызывали. Родители мои были обеспокоены в виде искания, но они не могли мне помочь, и потому я молчала и не открывала душу свою никому. 26 лет я вышла замуж за немца из России. Он жил в Эстонии, я переезжаю из России, из Иркутской области, от Байкала в Эстонию. Но искания продолжаются, неудовлетворенность продолжается. И знаете, сколько длился путь моих исканий? 20 лет. 18 лет, уже являясь христианкой, я начала искать Бога. В 38 нашла то, что искала. И где, вы думаете, нашла? В Южной Африке, в месте пробуждения, о котором некоторые из вас читали. Мы приехали в Германию с мужем, и там встретились с одним миссионером. Ну, нас пригласили на служение, он приехал с Африки, интересно посмотреть на африканца. Мы пошли туда, я слышала его проповеди и думала, чем они отличаются от всех проповедей, которые я услышала за всю свою жизнь. Я не хочу сказать, что в России, а я ездила очень много, являясь действительно перелетной птицей и лягушкой-путешественницей. Если меня спрашивают, где ты жила, я даже не знаю, что мне сказать, где я жила. Родилась я во Фрунзе, в Киргизии. Потом родители стали переезжать с места на место. Из Фрунзе в Кемерово, из Кемерово в Барнаул, из Барнаула на Дальний Восток. Сначала Находку, потом Владивосток. Там закончила институт, потом Иркутск, Иркутская область, потом Ленинград, потом Эстония, где мы прожили до выезда в Германию с мужем 9 лет. И в 1983 году уехали в Германию, где уже жили его родители. И вот с тех пор, вот уже 20-й год, я живу в Германии. И в книгах вы читали, я вовсе не немка, но в Германии стала немкой. Пришлось изучить язык, все это было трудно, но слава Господу. И вот таким образом в Германии я встретилась с этим миссионером. И слушая его, думала, ну что же отличает эти проповеди от всех. Я столько церквей посетила в России, вот в этом поиске живого Бога. Я не хочу сказать, что в России нет хороших общин, я не хочу сказать, что нет хороших пасторов, хороших проповедников. Я хочу только сказать, что моя душа не находила то, что она искала. А вот тут, впервые услышав с кафедры его речь, он говорит всегда очень энергично, громко, пробивающе. Я думала, чем отличается эта проповедь от всех проповедей? Когда эта первая проповедь, которую я слышала, закончилась, я вдруг поняла, что значат слова. Ибо Слово Божие острее поюда острого меча, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Почему поняла? Потому что первая же проповедь стала для меня зеркалом, которое встало передо мной вот так, внезапно, и показала, какой я являюсь духовно свиньей. Вы скажете, ну. Да-да, друзья. Меня считали примерной христианкой, даже ставили в пример. Говоря по-человечески, я проводила благочестивую жизнь, чистую жизнь во всех отношениях. Господь в юность мою сохранил в особой чистоте. Я только теперь понимаю, что это была особая милость. И тем не менее, было нечто в моей жизни, что делало меня в очах Божьих свиньей. Как вы думаете, что? Мир моих мыслей. Я внешне была благочестива. Жизнь проводила благочестиво, достойно девушки, чисто. Я не дружила, я ни с кем не встречалась, хотя претендентов было много. Но только взглядом на расстоянии 10 метров останавливала любого парня, решив, что я никогда, никогда не выйду замуж сама. Потому что если я этот шаг сделаю, то это будет самая большая ошибка, которую я никогда не исправлю больше. И о которой буду плакать всю жизнь. И потому сказала: Господь, если это, на это есть Твоя воля, то я выйду тогда и свяжу свою жизнь только с тем, и выйду только за кого, кого Ты мне дашь. Потому что Ты ошибки не сделаешь. В этом Бог явил милость и исполнил желание моего сердца. Вот почему, положив это в руки Господа, я не искала ни дружбы, ни ребят, ни любви. Искушения юности прошли мимо меня, потому что я училась почти по-ленински. Учиться и еще раз учиться, говорил, да? Наш бывший, знаменитый. А теперь мы узнали, кто он был. Вождь. Так вот, когда я очнулась от учения, мне было 24 года. И юность прошла. И ее искушения тоже остались позади. А их у меня особенно и не было. Так вот, друзья, возвращаюсь к этому и думала. Возвращаюсь снова к тому, что я немножко в сторону отложила. Сейчас снова к тому возвращаюсь. Я думала, жизнь столько лет осталась позади. А как я жила, слушая слова этого проповедника? Как я жила? Господи, служа Тебе, я не знала Тебя. У меня не было страха и благоговения пред тобою, как должно быть. И вот тогда вот эти слова, которые мы прочитали, зазвучали в моем сердце. Испытай меня, Боже, теперь. Испытай, пока не поздно. И узнай сердце мое. Ты его знаешь, как я не знаю. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути. Я думала, что я шла верными путями. Меня убеждали, что моя вера, мои религии, понятия моих отцов, все правильно, не бойся, иди, ты придешь в вечность, говорили мне. А сердце кричало, о нет, и потому и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Смотрите, что говорит здесь Давид, испытай и узнай помышления мои. Я вам сказала, что при всей благочестивой жизни было нечто, от чего душа моя кричала, и это был мир моих мыслей. Дорогие друзья, можно кого-нибудь попросить принести стакан воды? Я очень много говорю, и мне сильно пересыхает в горле, голос слабеет. Спасибо. Так вот, изри, не на опасном ли я пути? Вы знаете, когда этот проповедник проповедовал, передо мной встало слово и стало таким, как о нем сказано. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит, что намерение и помышление сердечное. Вы знаете, мы, христиане, даже не отдавая себе в том отчета, можем быть такими лицемерами. Мы говорим то, что как христиане должны говорить. И наблюдаем, чтобы скверные слова, матные слова, что мир употребляет постоянно, ругательские слова, гневные слова, то есть то, что сразу обращает внимание, все-таки не сходили с уст наших. Мы ведь вести себя стараемся так, чтобы это было похоже на христианский образ жизни. Но есть один мир в нашей жизни, который знаем только мы, лично и только Господь, больше никто. И это мир наших мыслей. Но если бы наши мысли могли быть написаны на нашем лбу, мы бы боялись выйти из дома, не правда ли? Давайте будем честными, ну хоть раз в жизни. Правда? А вы знаете, кем мы являемся пред Богом? Тем, чем является мир наших мыслей. У Бога мысли, что дела. И наша истинная характеристика – это характеристика наших мыслей. Вот так нас видит Господь. Мы можем пред людьми лицемерить, мы можем даже сами себя обманывать, думая, что мы все-таки не такие уж плохие, лучше, чем те в мире. И забывая о том, что для мира звучат всего три слова в Библии. Покайтесь и обратитесь, и наследуйте жизнь вечную, можно продолжить. А все остальное, что здесь написано, звучит для нас. А ну-ка, мы потом будем сегодня вечером и завтра еще два раза читать, что же звучит для нас. Мы будем шокированы, что звучит для нас, христиан. И как Бог обличает и изобличает нас, христиан, нашу истинную сущность, которую мы так любим скрывать. Мы завтра и сегодня еще поговорим об этом. Но сейчас я хочу сказать, объясняя, почему, когда я услышала слова этого миссионера Штекина, я была шокирована. Я вдруг поняла, что я являюсь тем, чем является мир моих мыслей при всей моей внешней святости и благочестии. Друзья, в те годы, когда я была девочкой, а потом молодой девушкой, у христиан почти ни у кого не было телевизоров. И по телевизору не показывали той грязи, которую вы каждый день можете, включив эту коробку, этот ящик, увидеть сегодня. Но, и вот Наступило время, когда мы, дети, подросли, и нас потянуло. Дома не было телевизора, мы стали бегать к соседям. И отец, посмотрев на это, так что уже соседи стали жаловаться, купил телевизор. И вот этот телевизор сыграл в моей жизни такую разлагающую роль, вот в этом мире, в мире моих мыслей, что я потом только осознала, когда стала взрослой. Нет, там не показывалось той грязи, которую можно увидеть сейчас, если включить эту коробку и оставить ее крутиться. Я не хочу этим сказать: друзья, выкиньте сейчас же, и не проповедую вам сейчас этого. Я просто делюсь с вами. Вы знаете, например, шел фильм. Красивые фильмы в то время были. Туркенев, вы знаете, я была такой романтичной девушкой. Или «Чайка» Чехова. И вот там показывали такую красивую любовь. Я, учась в институте, даже не знала, что следует дальше. Вы знаете, даже закончив институт, так Бог сохранил. Но мир моих мыслей работал, и воображение тоже. И вот идут за ручку, так красиво, говорят такие красивые слова, нежные друг другу, потом следует объятие, потом поцелуй, потом затемняется экран. А что там дальше? Я не знала. Но я пыталась вообразить себе. И где-то в глубине своего сердца чувствовала: я скверняюсь. Я скверняюсь. Друзья мои, у христиан мир мыслей – это самый грязный мир. То, что мы, как христиане, не можем делать, мы же христиане, нам не положено, нам нельзя. То, что мы не можем делать на деле и произносить на деле, то мы прекрасно делаем вот здесь в мыслях и произносим в мыслях. И уходим в мыслях так далеко, что когда очнемся, куда забрели, тогда самим страшно. Бывает такое у вас? Ой, Господи, прости. Ой, как я могла? Как я могла? Вдруг оказалась на постели с кем-то воображаемым. Бывало такое. Тут немного молодых. Но мир воображению молодых такой богатый мир. И вот этот мир и характеризует нас. И вот этот мир обвинил меня в тот день, когда я слушала первый раз эту проповедь. И поняла, что Слово Божие действительно проникает, делит, разделяет, обличает и изобличает. Вот так началось. Через 3 года жизни в Германии мы смогли побывать в Африке. Потому что желание появилось увидеть, как живут другие люди, как живут христиане. Вы знаете, когда мы туда приехали, это было через 20 лет после начала пробуждения, в 1986 году, в декабре этого года, мы полетели из Германии в Африку. И вы знаете, когда мы были там, вот там я поняла, отчего томилась моя душа, чего она искала, кого она искала и почему не находила. И что же мне нужно было? Друзья, я поняла, что я христианка, не имею чистого сердца. А Слово Божие говорит: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Только они, и в этом все Евангелие нашего спасения, друзья. Не блаженны знающие Бога и верящие Ему, бесы тоже веруют. Но трепещет написано. То есть сама по себе просто вера в Бога нас не спасает. Не блаженны те, которые ходят на собрание каждое воскресенье, может быть, еще и в среду, и в четверг, и в пятницу, и на молитвенные. Не блаженны те. Не блаженны евангелизирующие, хотя это тоже призвание христианина. Я не хочу сказать, что этого делать не надо. Не блаженны имеющие те или иные дарования. Некоторые считают, одно крещение нас спасает. Другие говорят: нет, еще надо одно крещение, духовное, оно нас спасает. Есть одно слово, в котором все Евангелие. И это блаженны чистое сердце, ибо только они Бога узрят. Чистое сердце. Вы знаете, когда я в шоке поняла, что я всю жизнь христианка иду в преисподнюю. Да-да-да, друзья. Это произошло одной ночью, когда мы были на квасе за Банту в Южной Африке. И я теперь не боюсь об этом рассказывать. Я хочу только этим немножко тряхнуть и вас, и дать осознать, друзья, номинальное христианство нас не спасет и не приведет в вечность к встрече с тем, в кого мы мирим на земле. Если сердце наше и жизнь наша пред Господом нечисты, и мир мыслей тоже нечист. Скажите, ну ты загибаешь. Ну, Людмила, ну нет, ну как же, ну написано, кто будет веровать, спасен будет. Я вам скажу, почему я так говорю. Мне много пришлось пересмотреть в моей жизни, переоценить и поставить все на свои места. Вот почему эти слова Давида «Испытай меня, Боже! Испытай и исследуй сердце мое и зри! Не на опасном ли я пути? И направь меня на путь вечный!» стали для меня драгоценными. Вот с этой молитвой Давида я шла в процессе очищения. И понимала, Господи, я не знаю себя, Господи, я не вижу себя, Господи, я могу погибнуть всю жизнь, являясь христианкой. И вот это я поняла в ту страшную ночь на Сизабанту, когда Господь заговорил ко мне и сказал, Людмила, очисти твою жизнь и очисти мир твоих мыслей. Как очистить? После собраний там, я не договорила в то время по-немецки, мне было очень трудно, я была первой русской, приехавшей на Сизабанту. И мне нужен был переводчик, который переводил проповеди. После собрания я замечала, что люди сидят на скамейках, как приклеенные. Проповедь имела такую силу, говорила так сердцам, действительно разделяя, проникая до разделения души и духа, что люди оставались потрясенными сидеть на своих скамьях. Потом вдруг некоторые вставали, так как я не говорила, имела мало общения, я просто много наблюдала. А знаете, эксперт по профессии, я вообще, даже не отдавая себе отчета, наблюдаю, постоянно анализирую всю мою жизнь. Это мне сейчас помогает в служении душепопечения, к которому Господь призвал меня скоро вот уже 14 лет, 14 год тому назад. Так вот, я просто наблюдала, и вдруг смотрю, люди встают, куда-то уходят, лица печальные, у многих слезы на глазах. Куда они идут? Что они делают? И я пошла за ними. Пошла, и вдруг вижу, они входят в какой-то барак, исчезают. Там я пошла за ними. Смотрю, несколько дверей. У дверей стоят стулья, на стульях сидят люди и плачут. Ноги. Кто-то лихорадочно что-то записывает. Потом встают, входят в эти двери, исчезают с заплаканными печальными лицами, на которых гнет томление, терзание. Проходит 30-40 минут, иногда час, я сижу и жду, и смотрю. Двери открываются, эти люди выходят, и я их не узнаю. На щеках еще не высохли слезы, а глаза сияют, светятся, лучатся неизреченной радостью. Я думала, что с ними там происходит? Что такое? Что они делают или что с ними делают, что они вдруг так меняются? Дорогие друзья, прошло 2 недели. Я подошла и спросила одного человека, что там делают люди? Он говорит, они идут на душепопечение. Они открывают, произнося своими устами свои грехи и дают возможность братьям, служителям, душепопечителям молиться с ним. Ах так? Хорошо. Меня это, тронув, не тронуло. Мое сердце лично не тронуло. Но наступил момент, когда после одной проповеди вдруг в сердце появился крик. Я больше так не могу. У моего сердца есть бремена и тяжести, которые тоже должны быть принесены в свет. И вот как раз особенно мир моих мыслей. Я вам говорила, что я в мыслях могла уходить. Делами я не отрекалась Господа, но мыслями, да. Вы знаете, друзья, и когда это осознание пришло, ты должна пойти, я должна пойти, вдруг сердце мое ожесточилось до предела. И вот тогда это выросшее я А в этот момент мне было уже 38 лет. А в 38 лет человек уже в чем-то утвердился, уже уверился в чем-то. И ему менять свои взгляды и воззрения, ой, как нелегко. 38 лет, это не 18 лет. И вы знаете, когда Господь на сердце ложит одно повеление, иди и открой твои грехи. Я сказала, нет. Иди, нет. Иди. Тихо звучал голос сердца. Нет, не пойду. Такой праведницей в своих глазах я уже была. И наступила страшная ночь, которую я не забуду, о которой я обычно раньше не рассказывала, а теперь рассказываю только для того, чтобы выбить почву не из веры, а из самоуверенности и самонадеянности, из жизни других людей, если их жизнь не соответствует Писанию. Друзья мои, в ту ночь я поняла, что ничто меня не спасет. И я иду не туда, куда думала попасть в вечность, а туда, куда ведет меня нечистота моего сердца и моих мыслей. Когда я Господу в сердце в ожесточении сказала «нет», я пойду к человеку, да еще ему скажу «нет». А я Господу говорила десятилетиями, годами, прости меня, очисти меня, но все оставалось по-старому. Я не понимала причину, что разделяет меня с Богом. Грехи мои разделяли меня с Богом. Друзья, я это поняла в ту страшную ночь, когда я легла и думала заснуть, но сон бежал от меня. Муж спал рядом. Он уже побывал на душепопечении, когда я и не думала. Он, я больше искала, я стремилась, я думала, я. Это я, Бог скосил в ту ночь. Он молча пошел и это сделал. А когда мне Бог сказал, во мне это я поднялась во весь полный рост. А вы знаете, какое оно у меня было в то время? Раз в 10 выше меня, какой я являюсь. Видите, я маленькая. 1,58 всего. Сколько до вашего потолка здесь примерно? Мужчины, ну-ка оцените. 10 метров или 8 или 6? О, не знаю. В 10 ли раз я была выше себя? И, может быть, я действительно бы уперлась в этот потолок, если бы увидели мое «я» в обличии человека. И вот это «я» сказала на смиряющее Господа слова. Иди, смирись, открой, назови вещи своими именами. Я сказала, нет. И в ту ночь снова Господь пришел и снова говорил к моему сердцу, ты пойдешь? Я сказала, нет. Ты пойдешь? Я сказала, нет. Я последний раз говорю тебе, ты пойдешь? Друзья мои, мы даже не представляем, какими жестокими могут быть наши сердца. Нас, христиан, когда дело касается нашего «я» и всего того, в чем мы были уверены. И тогда в сердце прозвучал голос, который достиг моего разума. «Я отниму от тебя свою охрану». И ожесточенное мое сердце произнесло «отнимай». Вот почему я рассказываю вам только для того, чтобы вы поняли, перед вами стоит несовершенный человек. Хоть и несет это служение теперь, является душепопечителем, к которому теперь другие приходят. Друзья, чтобы сломать во мне мое «я», Богу понадобилось нечто, что, может быть, никому из вас не надо было и не нужно будет. Я, выросши в этой гордости, я ведь многого достигла, была такой, с которой Господу так тяжело было работать. И вот в ту ночь он сказал мне, я отниму от тебя охрану. И это жестокое я сказала, отнимай. Даже не понимая, что произнесли мои уста. И в эту минуту я нечто пережила. Повторяю, я раньше редко это рассказывала. Теперь я чувствую свободу. Друзья мои, у меня было такое чувство, что я находилась до этих пор внутри города. Может быть, вы видели или в фильмах, или на картинах старинные города, обнесенные огромной каменной стеной. Города средневековья, города-замки. Друзья, вот такое было чувство, что я жила в этом городе. Это и была этим городом, и тому подобное. А оказалось, что это была охрана Божия. И когда я сказала, отнимай твою охрану, такое было чувство, что стены пали. И на меня воочию ринулся дьявол, сатана, в жутком обличии. Я вам скажу, я никому из вас, ни одному врагу, ни одному самому жестокому, заслужившему самого последнего наказания человеку, не пожелала бы пережить такой ночи, которую пришлось пережить мне, для того, чтобы это я была сломлена. Может быть, в эти дни мы будем говорить о том, как тяжело Господу работать с фарисеями, с утвердившимися в себе праведниками, с преступниками, с теми, кого мы считаем последними, намного легче. Вот почему написано, и будут первые последними, а последние первыми. Друзья, я это знаю теперь по себе. Я была, может быть, в глазах других те, которые, может быть, могли бы поставить в числе первых. А тут я оказалась в последнем мгновении ока. И дьявол приобрел надо мной такую силу, только потому, что Бог отступил от меня за мою жестокость, за мое непослушание, за мою неготовность смириться. И дьявол бросился воочию. Мне не описать вам человеческими словами той ночи. Часы продолжалась эта борьба. Скажу только, что где-то в 4 часа утра, это продолжалось, может, 4-5 часов, не меньше, мою ночнушку можно было выжимать от пота. О, если бы вы знали, какое чудовище тот, которого мы порой не боимся, и говорим, ах, подумаешь, сатана. Мы не знаем, с кем мы имеем дело. Я не хочу страх вас селить, но я хочу показать вам, с кем мы имеем дело, когда сознательно грешим, когда отступаем от Господа непослушанием и когда огорчаем Его. С кем мы тогда имеем дело? Это действительно сила, и это действительно страшно. Друзья, я чувствовала его пасть, я видела его. Знаете, ужас был такой, что я потеряла способность вообще оценивать обстановку. Это страшно однажды встретиться с дьяволом. Некоторые говорят, а мне уже все равно, куда я пойду. К Богу ли в вечность или к дьяволу? Не хочется жить, все хочется бросить и умереть. И я прошу себе смерти, и я готов наложить себе руки, бедные. Таковые говорят так легко только потому, что они действительно не знают, в чьи руки они попадут. И кто этот, о котором мы сейчас говорим, а дьявол так дьявол. Мне только несколько часов пришлось находиться в телесной борьбе с ним. Духовно, разумеется, тоже шла. Друзья, пока есть время избежать этих лап здесь на земле, исправив свою жизнь, торопитесь. Потому что когда станете лицом к вечности, слишком поздно будет что-то изменить. И тогда вы поймете, о ком говорили так, и в чьи руки готовы были попасть в отчаяние или в разочарование. Бегите от него здесь на земле еще, как от лица змея. Это нечто неописуемо ужасное. И вот, друзья, в то время, когда я видела его над собой, когда эта жуткая морда висела надо мной, вдруг теми же глазами Бог просто открыл духовные очи. Это, я не знаю, как это назвать. Духовное переживание, скорее всего, только так. Вы помните, как слуге и Елисея Бог открыл глаза, и он увидел воинство. Когда пророк помолился, Господи, открой ему глаза. Господь явил милость и открыл мне глаза в духовный мир. И это шокирующий мир. Вот это переживание я вам как раз и рассказываю. Духовное переживание. Друзья, в то же время, когда вот так дьявол терзал меня, душил меня, я не могла продохнуть. Я хотела кричать к мужу хотя бы, чтобы он молился, и не могла. Я открывала рот, как рыба. Ни звука не выходило из моего горла. Горло было передавлено воочию, во плоти, не в духе. А он спал спокойно. И я поняла, это мой конец. И вот в этот момент я увидела ад. языки, жуткое пламя ада, которое пылало передо мной. И я знала, я иду туда. А над адом висели слова: «Блаженны чистое сердце, ибо только они Бога узрят». Только чистое сердце. Бог является святым от Бога. И Дух Святой потому и называется святым, что Он свят и что Он не терпит ничего нечистого. И если мы считаем, что в нас живет Дух Святой, друзья, мы должны стремиться к святости. А святость есть воля Божия для нас. Как написано: «Ибо воля Божия есть очищение наше». Так вот, я знала, мой путь христианки, праведницы, на самом деле самоправедницы, фарисейки и лицемерки, при всем внешнем моем благочестии, идет прямо в ад. И если бы все епископы и теологи мира в ту минуту собрались вокруг меня и убеждали: «Людмила, ты призвана, ты избрана Богом на спасение, и ты будешь спасена», я бы смеялась им лицом. Мы можем верить чему-то, пока не чужд, не переживем что-то опровергающее. Я-то видела, что ад этот горит для меня, и я иду со всеми способностями, со всем моим внешним благочестием, со всеми крещениями, которые я имела, и со всеми благословениями я шла в ад, потому что не имела чистого сердца. И эти слова подтверждали мне это. Друзья мои, если такой раз переживешь, это хватит на всю жизнь. Но с такой гордыней, с такой фарисейкой-лицемеркой, какой была я, Богу пришлось пойти на крайний шаг. Я вам его не советую пережить. Смиряйтесь пред Господом, склоняйтесь пред Ним, внимайте Его словам. Легче, чем это пришлось сделать мне. Торопитесь быть послушными Господу. И тогда, может быть, вы действительно не переживете. Мне пришлось пережить. И когда я порой смотрю на людей, как они куксятся, как они киснут, как они капризничают духовно, ах вот, а я знаю, Господь видит, как у меня ничего не удастся, ах, мне я все равно погибну. Вот это апатия, пассивность, это значит безразличное равнодушие к своей собственной душе, пассивность и духовная леность. Я всегда думаю, мы просто не знаем по-настоящему, с кем имеем дело, с каким святым Богом и с каким жутким врагом нашей души и губителем сатаной. Вот почему мы куксимся, как дети. Вот почему мы капризничаем перед Господом. Вот почему мы ленивы. Мы не знаем, с кем мы имеем дело. Только в вечности мы это увидим. А когда увидим, тогда уже будет слишком поздно что-то исправить. Итак, когда я видела, куда я иду, уверенной, не было никакого сомнения, что я иду в ад. В 38 лет, всю жизнь являясь христианкой, друзья, вот тогда я закричала раздирающим внутри криком души моей: «Господь, я прошу у Тебя только один шанс, один. Я заслужила того, что идет на меня». Своей жестокостью, вот тогда я поняла, какими христианами не могут быть ожесточенными. Какими черствами? И тогда я кричала: «Господи, я прошу Тебя о милости еще один раз. Я заслужила это наказание. Но если возможно, дай мне один шанс. Один. Второго я у Тебя не попрошу. Второго я не заслужила. Спаси меня от дьявола. Спаси меня сейчас. Я всю жизнь свою последующую отдам Тебе. Все силы, все время, всю меня, Господь. Спаси меня сейчас, дай один шанс». Уста молчали, он меня душил, кричала душа беззвучно. Вы знаете, Господь явил милость. Опять же, очами своими, воочию, я увидела со стороны из воздуха протянутую огромную руку, которая взяла дьявола, подняла его надо мной и швырнула его в сторону, как мешок. Я только услышала «Ха!» звук. Все исчезло, наступила тишина. Я лежала как ватная, выжатая, больше, чем лимон, как у нас говорят в России, выжатый, как лимон. У меня не было сил пошевелиться, у меня не было сил сказать. Горло болело так, что я с трудом проглотила слюну и могла сделать Вдох. В ту ночь я поняла, кто есть Бог и кто есть сатана. И, друзья, я ждала утра, когда рассветает, как никогда не ждала рассвета. Для чего? Для того, чтобы пойти, побежать уже к душепопечителю и назвать мысли как дела. Свою жизнь и нечистоту своих мыслей во свет. Мне уже было все равно, кому, как, что обо мне подумают, что обо мне скажут. Мне было все равно. Мне было важно одно. Я должна очистить свою жизнь. Я должна иметь чистое сердце, чтобы путь вечности стал другим, не тем, которым я видела прошедшую ночь. Так начался мой процесс очищения. Я вам рассказала нечто сокровенное, жемчужину из своей жизни. Друзья, трудное переживание. Но я вам скажу, оно-то и перевернуло всю мою жизнь. Все мое понимание христианства, все мое понимание хождения пред Господом и заставило полностью пересмотреть свое хождение пред Ним. Вот почему, кто читал книги, на обороте там написано, встреча с этим пробуждением перевернула всю мою жизнь и все мое христианство. И теперь, друзья, я иду порой в изнеможении моей плоти, и отдаю себя Господу. Знаете почему? Потому что я дала Ему слово. И попросила только один шанс. Другого мне не будет дано. Может быть, у вас всех много шансов. Возможно, именно потому вы являетесь такими, какими вы являетесь. Думая, что у вас бесчисленное число шансов. И играя милостью Божией. И Его долготерпение злоупотребляя. Может быть. У меня его нет. Я тогда сказала, второго шанса не попрошу. И потому, друзья, я порой иногда изнемогаю, устаю. Служение душепопечения очень тяжелое служение. Но мне нет ходу назад. У меня только один шанс. Кто знает, сколько их у вас? Кто знает? Мы можем быть уверены, Господь прощает, прощает, прощает и прощает. Мы можем быть уверены, что если раз обратились к Господу, раз покаялись, раз приняли Его своим Спасителем, а теперь мы все равно спасены. Есть такая теория, теория вечного спасения. Она сейчас особенно широко распространена. Имеет в Америке. Русские ее с готовностью приняли, русские мигранты, выехавшие оттуда. Так вот, я вам скажу, эта теория развязывает руки христиан, и они не боятся грешить. Говорят, все равно Бог нас спасет. Мы предопределены для спасения, мы будем спасены. Даже если грешим, Господь все простит. Мы думаем только о Боге, только как о Боге любви, милости, прощения и бесконечного терпения. Забывая, что тот же Бог любви, долготерпения и милости является Богом судьей, причем судьей праведным, Богом святым, а святой потому и святой, что не терпит нечистого, Богом огнем поедающим. Или я говорю вам незнакомые слова, вы их не встречали в Писании, что Бог есть огонь поедающий. Друзья, Он до ревности любит нас, Он любит нас, грешников, это да и аминь, это так. Но Он ненавидит грех, и потому и призывает нас к освящению, к очищению, и говорит, дети мои, будьте святы, и не сравнивает нас с кем-то. Апостол Павел, обращаясь к нам, говорит, подражайте мне, как я Христу. Это о многом говорит, чего он достиг в процессе очищения. Он говорил, я подражаю Христу. Ни кому-то из людей, ни апостолам, ни Петру, который раньше его встретился с Христом. Нет, он говорит, я подражаю самому Христу. И Христос говорит, как сам Бог говорит, как будьте святы, ибо я свят. Указывая на себя, а мы говорим, мы грешники, мы были грешниками, мы являемся грешниками, и мы останемся грешниками. Может быть, были, есть и будем, но тогда и пойдем туда, где грешники соберутся. Даже называясь христианами. Почему я вам говорю? Вы знаете, когда я езжу по церквам, а я езжу уже 12 год. Знаете, я в шоке. Мне больно смотреть на христиан, расслабленных, раскисших, внешнюю форму соблюдающих, внутренне же его отрекающихся. Точно, как написано в послании Тимофея, какие будут люди в последние времена. Перечисляется ряд духовных болезней с заключением одном, имеющее вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Друзья, это болезнь христиан последнего времени, а мы к ним и относимся. Внешне прекрасная форма, строятся огромные здания, ой, какие дворцы. Я не говорю, что плохо, что вы это сделали. Если здесь Господь делает дело свое, приводя многие души к себе, слава Богу. Но мы не должны забывать, что не в рукотворенных, то есть не созданных, не построенных нашими руками, живет Бог. А где Он живет? Вот в этих храмах. В сердцах наших. А если мы вытесняем Его всей жизнью своей, отношением к Нему, безразличием к Нему, формальным христианством, где Ему место? Дорогие мои, и вот это катастрофа сейчас нашего времени. Трагедия духовная нашего христианства последних времен. Вот это ленность, это пассивность, это апатия. Мы ждем, что кто-то за нас должен сделать. И для нас тоже. У нас есть пастырь, у нас есть проповедники, пусть они трудятся. А я слаб, я стар, я немощен. Пророк Илья тоже был стар. Древний старец. А что он делал? А как он трудился? Анна, которая пришла, чтобы благословить Спасителя рожденного, славила и благодарила Господа в храме в глубокой старости своей. Старость не помеха для служения. И каким может быть ценным служение у Господа? Молитва. Служение молитва. Если у нас нет сил трудиться, то надо молиться за тех, у кого есть силы, но которым надо в 3 раза больше сил, чтобы делать то, что они делают. Мы это можем делать, ленивые, лукавые рабы мы. Но об этом мы, может быть, поговорим отдельно. Я оставлю пока сейчас это. И снова вернусь к тому, какое печальное духовное состояние сейчас нас, христиан и христианских церквей. А если находятся те, которые внешне показывают, какие они активные и сильные, то вопрос, какие там действуют духи? Вы скажете, о чем ты говоришь? Дух Святой, только один дух. 99 из 100, все исчисляется 100%. Это другие духи. И мы не боимся, и мы не размышляем о том, что в это последнее время так легко попасть в заблуждение, имеющее благочестивый святой вид. На устах имя Христа, имя Бога, а в сердцах и в жизнях, и в хождении пред Господом славится другое имя. Но оставим еще и это, теперь и это. Так вот, дорогие братья и сестры, после той ночи я поняла, мне остается немного. Я не знаю, сколько время я еще проживу. Мне Господь дал только один шанс. Людмила, трудись для Господа. Вы помните, есть место Писания. Делайте дела Божии, то есть трудитесь, пока есть день. Ибо приходит ночь, когда никто ничего не может сделать. И потому нет времени и нет места пассивности. Нет места безразличию, равнодушию и тепленькому христианству, которое Господь ненавидит. Мы должны трудиться для Господа. Мы должны знать, в кого мы верим и скольким мы ему обязаны. На следующем собрании мы пройдемся по духовным болезням. Вы знаете, я душепопечитель, иначе говоря, врач для души. Когда я была врачом, терапевтом, потом экспертом, я всегда поражалась, изучаясь и углубляясь в медицину, сколько существует болезней плоти. Потому и так много специалистов врачей, правда? Есть терапевты, есть хирурги, есть детские врачи, есть женские врачи, есть урологи, есть ортопеды, есть болезни и врачи для уха, горла, носа, есть глазные болезни, есть болезни крови, конца нет. Вы знаете, я учила медицину. Это такое количество болезней, что ты думаешь, ну как все они в этом маленьком теле умещаются? Знаете, когда я стала душопопечителем, Господь призвал это, когда еще не была готова первая книга, и я вошла в мир духовных болезней, то, признаюсь вам, я была шокирована, сколько болезней духовных есть у нас, которые поражают наши души и наше сердце. Так вот, мы об этом поговорим вечером, коснувшись только некоторых болезней. Вы знаете, когда теперь в служении душепопечителем я и стою перед вами как душепопечитель, не как проповедник проповедуя, а делясь пережитым и тем, что стало мне доступным через мир душепопечения. А это удивительный мир, потрясающий, шокирующий мир, который открывает истинное, реальное, действительное духовное состояние детей Божьих. Не то, что они показывают и демонстрируют, а то, что есть на самом деле. Почему? Потому что, когда душа приходит на душепопечение, то она в основном приходит так, как я пришла тогда, после той страшной ночи. Тут уже не до лжи, тут уже не до обмана, тут уже не до лицемерия, когда Бог вывернул тебя наизнанку. И вот она, вся твоя нагота, и вся твоя чернота, и все твое лицемерное благочестие. Друзья, вот тут плачешь, потому что понимаешь, или Господь явит мне милость и простит сейчас мне это, или я погибну с этими грехами, только потому что не имею чистого сердца, о чем говорит Писание. И вот тут называются вещи своими именами. И когда они называются своими именами, вот тогда ты видишь, что из себя представляет наш сокрытый от других мир. От других, только не от Бога. И вы знаете, тогда видишь, какая проказа поразила народ Божий последних времен. Проказа греха. Ни один рак, друзья мои, я врач. Я знаю, что такое рак. И много пациентов приходило, прошли через мои руки, так сказать, и умирали на моих руках. Я знаю, что такое рак. Но вы знаете, ни один рак не съедает тело так страшно, как грех. Рак-то тело съедает. Это тело все равно рано или поздно будет положено в землю и уничтожено червями. Его съедят черви. Увы, это конец нашей плоти, любого из нас. Высоких, маленьких, красивых, некрасивых, стройных, нестройных. Какие бы мы ни были, конец у нас один. А душа наследует вечность. Если рак только тело поразит, то грех съест, сожрет, уничтожит и приведет в погибель душу, а мы об этом даже не думаем. Мы порой так легко относимся к греху, так поверхностно смотрим на это, о, Бог милующий, Бог простит. И делаем его, извините, мусорным ведром, ха, сбрасываем только туда все. И думаем, что Бог – это машина благословения. Господи, дай мне, Господи, благослови мне, Господи, пошли мне, Господи, ты ведь милостив, ты должен дать. Ты должен дать. И как мы будем читать сегодня вечером в послании Тимофея, мы становимся наглыми духовно. Господи, ты должен, ты должен, ты должен. Есть такие вероучения, где вообще предписывают Бога, что он должен дать, в каком количестве он должен дать, какого качества он должен дать. Вы скажете, о чем вы говорите, Людмила, вам это не знакомо? Вы знаете, есть люди, они называют себя христианами, говорят, Господь, ты мой Бог, ты богатый отец, а я твое дитя, и потому ты должен мне дать. Дай мне машину такой марки, такого цвета, такой компьютер, такой марки, такую квартиру, такой дом, ты должен мне дать. Вам это не знакомо? Я смотрю, у некоторых недоуменные лица, а другие... Вы знаете, о чем я говорю? Есть такие христиане. О, если бы вы знали, как часто я с ними сталкивалась, когда езжу по Америке. И думаете, кто это? Русские.
Они есть и здесь.
Такие понятия. Русские, которые выехали отсюда и, извините, если я немножко грубоватую поговорку употреблю, попали из грязи в князи. Действительно, из грязи некоторых я знала, они жили в полунищете здесь, но были горящими христианами. А там стали князьями. Благосостояние, богатство, даже роскошь у некоторых. И мало того, что они получили, они требуют теперь у Бога машин, домов, компьютеров, компьютеры, одежды. И только и слышишь, ты должен, 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 Господь. Наглые, говорит Слово Божие, будут те, кто называет себя именем Христа. Наглые, требовательные, как будто Бог есть машина, которую нажимаешь кнопку, она выдала это. Следующая она выдала это. Следующая она выдала это. Христиане былых времен не были такими. Друзья, они не были такими. Для них жизнь был, Христос был их жизнью, а не хобби для воскресения и воскресных служений. И потому эти христиане спокойно шли с верой и надеждой в будущую вечность, шли в пасти разъяренных голодных львов, были бросаемы в колодца, были в кандалы закованы, были в тюрьмах заточаемы, перемиливаемые пилами. Это были христиане былых времен. Какими являемся мы? Такими? Нас болезнь постигла, и мы развалились. У нас скорбь какая-то, утрата какая-то, и мы стонем и ропщем. Ах, как нам тяжело, что нас голодные львы жирают. Что нам надо выходить на арену, где свистят и кричат, и вслед за ними посылали львов? Как отличается христианство былых времен, первой церкви Христовой, от теперешней церкви Христовой последних времен? О, как оно отличается! Для меня только является загадкой, что это были за проповедники, которые, не имея в руках своего Слова Божия, как мы сейчас имеем ее в виде этой книги, которые могли вложить в сердца своих прихожан такую любовь к Господу, такую ревность в служении Ему, такую готовность отдать жизнь для свою за Него. Они не имели этого слова. Тогда бы существовали еще только свитки, которые не все могли иметь в своих руках. И они передавали устно из уст в уста, но, по-видимому, их сердца горели такой любовью к Господу. Они пылали такой верностью к Нему и желанием служить Ему, что они сердца и души своих слушателей влагали такую ревность и такую любовь, такую готовность положить свою жизнь на алтарь за Спасителя своего, чего мы, увы, не имеем. Хотя каждый в своих руках имеет эту книгу, порой-порой не одну. Только она стоит на полках, а не записана вот здесь сердце. И немногие мест Писания мы знаем наизусть, как знали те, которые слушали устную передачу того, что передали когда-то апостолы. Дорогие друзья, вот это христианство. Вот это наше христианство. И вот тогда я поняла, с таким христианством я иду в погибель, называясь христианкой. Так дальше нельзя. Это не есть служение Божие. Это не есть служение и жизнь, положенная на алтарь Божий, в жертву Ему. Чем я могу воздать Ему за Его крестную смерть? Чем я могу воздать Ему за то, что Он сделал для меня? Ах, это для меня стало историей, думаем мы. Нет, мы не говорим, но в сердце и в жизни мы доказываем это. Это было когда-то. Сделал, ну и слава Богу. Легким сделал мне спасение. Знаете, какими мы стали наглыми, даже не отдавая себе в этом отчета. А Слово Божие говорит, если я Отец ваш, то где почтение мне? И если я Бог ваш, то где благоговение мое ваше предо мною? А мы, а мы. Да, мы называем его Богом, но у нас нет благоговения перед Ним. Мы думаем, Он наш Отец, но мы не почитаем Его как Отца. Мы порой как пьяные. Не зря написано, пьяны, но нет вина. Шатаются, но не от секиры. Друзья, у многих вера так выглядит сейчас. И потому Господь, ревнитель, ревнует. ревностью Божией. Так нельзя жить, так нельзя служить. Господь не заслужил такого недостойного отношения ко мне. Поэтому согласитесь вы со мной с этими словами, что знал пророк, знал псалмопевец, знал царь. Давид, тот, кто был назван другом по сердцу Божьему, человеком по сердцу Божьему, знал, что он говорил. Тот, которого любил Господь, тот, которого благословлял Господь, тот, которому даровал Господь Бог великие победы. Смотрите, в каком страхе Божьем, в каком благоговении и в каком почтении жил и ходил пред Богом. Поэтому он и произносил эти слова: «Господь, я человек, Господь, я могу ослепнуть, Господь, являясь Твоим детем и принадлежа к избранному народу Твоему, я могу сойти с пути и, думая, что иду верным путем, сойти на ложный путь. И потому в песнях своих, слагая их сам, пел вот эти слова, говорил вот эти слова». Давайте теперь вместе с ним повторим их в наших сердцах. Я думаю, нам тоже нужно то же самое сказать. И встать хотя бы на однажды пред свет Слова Божьего. Увидеть себя в этом зеркале хотя бы однажды. Может быть, это приведет нас в шок, но, может быть, это и разбудит нас, выведет нас из состояния тепленького христианства, которое Бог ненавидит. Вы же знаете, написано: «О, если бы ты был холоден или горячий». Вот эти два состояния Бог признает. Вы скажете: как так? Холодное состояние, то есть состояние закоренелого холодного язычника, безбожника, Богу лучше, для него это лучше, чем тепленькое. Ну, теплое все-таки не холодное. Лучше, как мы думаем, теплой водой помыть руки, чем холодной водой. Господи, почему ж тебе это не лучше? Господь говорит: лучше для меня холодное состояние. Почему? Потому что Господу легче холодного язычника, ожесточенного, привести и сделать горящим, чем теплого христианина вывести из его тепленького состояния. Друзья мои, то, что я рассказала сейчас из вашей жизни, из своей жизни, подтверждает вам, что можно быть христианином теплым, внешним. Но Бог это ненавидит. Ненавидит. И потому у нас есть сотрудник. Вон он наверху сидит. Может быть, я его попрошу. Вы можете глянуть, он наверху, ей трудно. Вот это был тот, который относился к холодным. Это преступник. Внешность его, правда, не говорит об этом. Выглядит он иначе сейчас. Я не знаю, каким он был, когда 20 дней, 20 лет провел в тюрьмах, как вор-рецидивист. Холодный. Холодный. Но вы знаете, дай Бог, и горе ему будет, если он не окажется верным до конца. Но дай Бог, чтобы многие из нас, тепленьких, стали такими, как он некогда холодный теперь. Я не возношу его, я не говорю, что он достиг совершенства, но по сравнению с своей прошлой жизнью, он из холодного стал горячим. Видите, друзья, я просто как пример перевела, и таких много. Холодными являются те, которые, может быть, вон там, как у вас называют их, бичи, или те, которые ни крова не имеют, и вот шатаются, как бомжи, бомжи. Вы знаете, вот эти холодные бомжи, однажды взятые Господом в удел, измененные подобны вот этому человеку, могут стать на первое место, с которого нас Господь сместит и отторгнет. Только потому, что мы теплые. И я не придумываю, и я не фантазирую. Нет, я только говорю, что написано. Почему? Как написано? Я извергну тепленьких, таковых из уст моих. Извергну — это значит исторгну, попросту, грубо говоря, изблюю. Вы знаете, когда нас тошнит, как нам плохо. Многие, наверное, испытали хоть раз в жизни такое состояние. Когда здесь подкатывает, когда тебе муторно, когда только одно желание, содержимое вот этого желудка, извергнуть наружу. И когда только оно извергнется, тогда только наступает облегчение, и мы вздыхаем. Вы знаете, мы приносим Господу вот это вот состояние, неприятное, болезненное. Ему хочется извергнуть таких тепленьких христиан. Вот таким мы являемся, друзья, если наше христианство таково, каким оно, может быть, является. И потому лучше для Господа холодное. Если уж не горячее, тогда будь холодным, потому что Господь из холодного сделает горячим, а из тепленького едва ли. И потому давайте сейчас, заканчивая, вместе с Давидом в сердце произнесем эти слова. Как Давиду Господь открыл однажды, и он возопил: «Господи, испытай меня, испытай, исследуй сердце мое. Я могу думать одно о себе, а на деле в твоих очах все выглядит иначе. И направь меня на путь вечный». Трудно поверить. Избранный Божий, дитя Божие, принадлежащий к народу Божьему, сосуд, которого Господь любил и называл по сердцу своему, какой требовательный к себе, какой ищущий, бодрствующий, в страхе ходящий пред Богом, произносит эти слова. Мы прочитаем их заключение. «Испытай меня, Боже, испытай меня. Я, испытывая, могу не увидеть тебя, а ты испытай, и ты мне покажи, как ты видишь меня. Испытай меня, Боже, и узнай ты, и открой это мне, и узнай сердце мое. Я его не знаю, ты его только знаешь. Узнай сердце мое». И снова повторяет, и снова настойчиво умоляет: «Испытай меня и узнай, что как раз мир моих мыслей, помышления мои». Он понял то, что мы часто не понимаем, друзья. Какая опасность лежит в мире наших мыслей. «И узнай помышления мои, и зри, зри ты, Господь, я могу этого не заметить, я могу этого не увидеть, зри ты, не на опасном ли я пути, и направь меня ты на путь вечный». Дорогие мои, я благодарю Господа за трудные времена в моей жизни, за трудные дни, которые многие стоили. В нем Господь от многого избавил меня, сломал так, что порой хрустели, казалось, по плоти кости моего я. Смирил и продолжает смирять. О, если бы знали, какой я была! Мне и смешно, и больно, и стыдно вспоминать, какой я была христианкой, таким администратором, взгляда которого боялись. А я называлась христианкой. Потому мы тоже можем, мы можем такие слова произнести, мы можем такой поступок совершить, что порой стыдимся сами себя. Но через это Бог показывает: дитя, видишь, на что ты способен. Это говорит о твоем духовном состоянии. Дитя, испытай свои пути, исследуй мысли свои. Сейчас время твое, сейчас время благодати. Сейчас, друзья мои, сидящие в этом зале, ваш час. Когда Бог говорит к вашим сердцам, побуждая сделать то, чего вы, может быть, давненько уже не делали, испытать и проверить себя и увидеть в свете Слова Божьего. Готовы ли вы это сделать? Тогда сделайте это в сердце своем, в молитве к Господу. Испытайте и исследуйте себя. Теперь ваш час. Сегодня, сейчас ваш час. Был час для Иерусалима. И, плача, Спаситель стоял перед ним и говорил такие слова: «О, Иерусалим, Иерусалим! Ты, Иерусалим, избивающий пророком и камнями побивающих посланных тебе! О, сколько раз я хотел собрать тебя, как птица птенцов своих, под крылья свои! Но вы не захотели, вы, избранные, призванные мною для спасения, не захотели. И потому все оставляется вам дом ваш пуст». А в другом месте он говорит: «О, если бы ты познал хотя бы всей твой час, что Но это с печалью заканчивает. Но это сокрыто от очей твоих. Дорогие друзья, дорогой друг, ты брат и ты сестра. Ты молодой и парень и молодая девушка. Ты женщина, ты старица, вы старицы, вы братья разных возрастов. Понимаете ли вы, что этот час может быть вашим часом? Вашим, когда сам Бог говорил к вам. Может быть, вы всю жизнь прожили и не знали, когда наступит этот час. Может быть, он сейчас наступил, и неважно, кого Бог употребит для этого, чтобы объявить я вам об этом. Я никто и ничто, теперь вы знаете, кем я была и какой я могла быть. Вы не могли так ожесточаться, как я могла ожесточаться. Мне нечем хвалиться. Эта милость Божия сделала то, что, может быть, она делает и сделала. И этот процесс очищения, освящения у меня продолжается и сейчас. Так вот, может быть, это ваш час. И не важно, что это говорит вам некто, стоящий сейчас перед вами. Богу все равно, кого употребить. Он сказал, камни возопьют, если умолкнут дети. Он и дитя может употребить, он и брата может употребить, он и сестру может употребить, он и осла может употребить, и камни может употребить. Чтобы достучаться до вашего, до твоего сердца, друг, и сказать, это твой час, дитя, это твой час. Эти уста ничего, это только сосуд, это только труба, и она будет лежать до тех пор и молчать, пока трубач не возьмет ее в свои руки и не затрубит. Трубит-то трубач, а не эта металлическая трубка. Так ведь? Если рубанок или долото, или какие инструменты, молоток лежат на столе или где-то на верстаке, они будут лежать до тех пор, пока рука мастера не возьмет их в свои руки. Так ведь? И что? Разве может похвалиться этот верстак с инструментами или эти инструменты, что мы можем делать стол, сделать стол или смонтировать то и то? Да ничего они не могут, пока не сделает с помощью их тот, кто может делать. Друзья, к вам говорю сейчас не я. К вам говорит Господь и Его Слово. А что есть слово для нас? Вот это самое, которое мы часто держим в своих руках, но которое является мертвым частенько для нас. И молчит, не говорит ничего. Так вот, этот Господь говорит к вам сегодня через свое слово, которое мы сейчас вместе с вами прочитали. А мы все с вами прекрасно знаем, что первыми словами вот этой книги, книги книг, вечной книги, являются слова. Сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Так вот, это слово, то есть этот Бог обращается к вам сегодня, говоря, дитя, душа, сын, дочь, сегодня твой час. Он наступил, и наступил тогда, когда, может быть, ты не ожидал и не ожидала. Я обращаюсь к тебе, это твой час. Готов ты услышать мой голос? Готовы, друзья? Готовы? Готовы ли? Давайте помолимся. Брат, хотите вы помолиться?